Когда мы говорим о влиянии, мы имеем дело с ситуацией, связанной со взаимоотношениями между людьми. Каждый из нас, попадая в какую-то ситуацию с людьми, испытывает несколько чувств или несколько внутренних реакций. Когда мы говорим о людях, которые нас окружают, то эти люди чаще всего допускают в своей жизни те или иные отношения, действия, слова, настроения и так далее, которые ставят нас в неудобное положение. У каждого из нас такие обстоятельства. Это может быть дома, это может быть в церкви, это может быть на работе, это может быть среди братьев и сестер, это может быть между родителями и детьми. В самых разных обстоятельствах это реальность. Мы живем в несовершенном мире. Этот несовершенный мир, он полон несовершенных людей, каждый из которых поступает иногда ошибочно, просто он не замечает то, как он делает. Иногда сознательно, осознанно, зная, люди делают что-то, что ставит нас в неудобное положение. Когда мы говорим о жизни христианина в этом реальном мире, мы имеем дело с тем, что Бог делает нас способными через истину Своего Слова, через действие Святого Духа, через церковь и проповеди, через разные процессы, которыми Бог оказывает на нас влияние. Бог делает нас способными жить в реальном мире. В этом преимущество христиан, в этом наше благословение, то, что мы, приходя к Иисусу Христу, мы учимся у Него жить в реальном мире. Помните, Христос сказал: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла». То есть мы продолжаем жить среди людей, которые полны недостатков. И наша задача заключается в том, что по мере прогрессирования в зрелости мы обретаем способность правильно, точно и эффективно жить среди этих людей. Жить, оказывая на них созидающее влияние. Ну, это то, что нужно. Если мы посмотрим на то, что есть, то картина, которая есть, достаточно сильно отличается от того, что нужно. В результате грехопадения каждый человек стремится оказывать влияние на тех, кто его окружает, исходя из своей собственной претензии на самозначимость, страха, эгоизма, претензии на власть. Мы говорили об этом два раза уже достаточно подробно. То есть каждый человек сам исходит из этой предпосылки. Кроме того, он исходит еще из понимания того, что другой человек рядом с ним, он то же самое движимый тем же самыми желаниями или тем же самым внутренним состоянием. В результате жизнь превращается в шахматную доску. То есть на этой шахматной доске происходит постоянная игра. Иногда интенсивность этой игры накаляется, иногда она спадает, и мы действуем более-менее спокойно, или мы более спокойны по отношению к тем, кто вокруг нас. Но, в принципе, все взаимоотношения людей, они чаще всего построены на идее, построены на принципе того, что человек ожидает от других подвоха, и он высчитывает, каким образом обойти этих людей, каким образом стать немножечко выше, каким образом стать немножко сильнее. Как я уже сказал, иногда это явно выражено, иногда это где-то в подсознании, но мы все практически подвержены этой большой проблеме. Например, когда мы говорим о рекламе, то любая реклама – это, по сути дела, влияние. Что это такое? Человек, который хочет продать товар, у него есть его интерес. Он тратит миллионы долларов на рекламу по телевизору не потому, что он заботится о вашем благе. У него есть его собственный интерес. И он, движимый этим интересом, он создает рекламный продукт. То есть он создает какой-то вид рекламы, который, задача которого – оказать на вас влияние. Какое влияние? Чтобы вы пошли и купили этот товар, или вы воспользовались этими услугами. Как он это делает? Он это делает чаще всего не так, что пришел и говорит: «Ну, мне нужны деньги, поэтому купите у меня». Нет, он говорит по-другому. Он пытается показать вам, что это вам нужно. То есть он пытается показать, что здесь есть ваш интерес, что вы покупаете этот товар. Но запомните, мы же изначально говорили, что начальная точка отсчета у этого человека – ваш интерес или его? Нет, его, безусловно. В результате получается следующее, что вот эта реклама, она переплетает в себе интерес рекламодателя и вроде бы как бы ваш интерес, но этот процесс еще, так скажем, неявно выражен. Он еще существует вот в такой форме, которая не совсем определенная. Когда мы говорим, ну, да, это, конечно, скрытая его часть, когда мы говорим о других аспектах жизни, например, вы учите детей хорошим манерам. Вы учите детей хорошим манерам, и ваша цель – забота об их благе. То есть вы хотите, чтобы ребенок, который, когда он вырастет, чтобы он не попадал в просак, чтобы он вел себя нормально и к нему относились хорошо. Но если вы посмотрите внимательно, то здесь есть еще и другая цель. Есть и ваш интерес. Вы не хотите, чтобы ребенок вас опозорил. То есть если он ведет себя плохо, неправильно, то он не только сам свою жизнь плохое делает, но он вас позорит. И вот здесь опять-таки вы оказываете влияние на ребенка, и это ваше влияние отчасти содержит вроде бы заботу о его благе, но в большом смысле это влияние связано с вашим собственным желанием, желанием вашего собственного блага. Когда мы посмотрим на эту схему, на общую схему, подобное положение мы можем обнаружить в любой другой сфере влияния людей друг на друга. Когда с вами кто-то плохо разговаривает, например, вас не заметили, или к вам плохо относятся, или какие-то другие обстоятельства, вы, может быть, ему прямо не говорите, что ты плохо себя ведешь, но внутри вас возникает обида, недовольство, раздражение, возникает какое-то чувство неудовлетворенности. Вы знаете, что это значит? Это значит, что вы находитесь в ситуации, когда вы хотели бы повлиять, но ваше влияние ограничено. У вас нет инструментов, как взять и сделать так, что куда вы попадаете, все вас уважают, все с вами считаются, все хотят с вами иметь дело, все хотят с вами общаться, все только и души не чая в том, чтобы поговорить с вами и провести с вами такое хорошее время. Если бы у людей была возможность включать мозги других или включать жизни других, возможно, что многие пользовались бы этим инструментом. Но когда мы попадаем в реальную ситуацию, и мы видим, что с нами плохо разговаривает кто-то, или нас не уважает, или с нами не считаются, и у нас нет инструмента, как повлиять сейчас, но мы внутри себя озлобляемся. Природа этих явлений та же самая. Когда мы говорим о попытке влиять на людей, и вот эта попытка иногда, я уже сказал, что иногда выражается в обиде, в раздражении, иногда мы не замечаем или когда не разговариваем с другими. Это то же самое влияние. Человек, который не разговаривает с другим по причине обиды, это попытка влияния. Он показывает, что ты сделал мне плохо. Он пытается каким-то образом повлиять. Но вся эта конструкция влияния, она не приносит результата. Не приносит результата по причине следующей, что человек, который пытается влиять, посмотрите, как это выражено на этой схеме. Он ставит себя в положение, что он имеет право диктовать этому человеку, как он должен поступать. Опять-таки, иногда это выражено явно, и мы говорим людям, как им делать. Иногда это не выражено явно, это просто в претензии этого человека, в его взгляде, в том, что он не разговаривает или как он разговаривает с другим. Но суть этого явления всегда заключается в одном. Мы ставим себя в положение, в котором мы претендуем на то, что этот человек должен быть подвластен тому, что мы считаем правильным. Такое положение всегда вызывает обратную реакцию. То есть этот же человек тоже хочет взобраться повыше. И он тоже хочет вот отсюда эту стрелочку пустить и заставить вас, в свою очередь, делать то, что ему нравится, как ему это хочется. Поэтому, когда мы говорим, вот так живет весь мир, вот откуда шахматная игра. Вот откуда люди пытаются постоянно играть, ища возможности, как бы забраться повыше, чтобы этот человек, который рядом, мог делать то, что я хочу. В Священном Писании много таких примеров, и в нашей жизни еще больше. Каин был один из таких людей. Он претендовал на то, чтобы быть оцененным Богом. Он считал, что Бог должен был его оценить высоко. Но Бог его не оценил. Бог оценил его ниже, чем оценил Авеля. У Каина не было прямого инструмента, как воздействовать на Бога. Он ничего не мог с Богом сделать. Единственный вариант, который у него был, устранить того, кто выше его, и поэтому он будет уже казаться не ниже. И вы знаете, чем это закончилось. Он взял камень, пошел и убил Авеля. Иаков, еще один пример. Иаков распространял влияние. Он был очень смышленый человек, и он очень сильно не удовлетворялся тем, что он родился вторым, на 15 минут позже, чем Исав. Они были двойнята, помните, да? Но в той культуре это играло огромную роль, и поэтому он использовал все возможности, которые у него были, для того, чтобы хитростью и манипуляцией забраться выше своего брата. Он повлиял на своего отца так, чтобы получить все-таки благословение первенца, которое предназначалось для первенца. Вы знаете, конечно, что у Каина и что у Иакова вот эти попытки влияния, они не привели их к счастью. Они, наоборот, привели их жизнь к еще большей проблеме. У Каина он всю свою жизнь бегал потом в этом состоянии мании преследования. Ему постоянно казалось, что его преследуют. Иаков 20 с лишним лет имел еще проблемы, и потом очень долго имел проблемы со своими собственными детьми по причине того, что он неправильно оказывал влияние. Библейское влияние, оно радикально отличается от этой схемы. Наш основной текст для этой серии проповедей, послание к Ефесянам, 4 глава, мы сейчас будем читать 15 и 16 стихи, и мы на этих двух, вернее, на 15 остановимся сегодня более подробно. Апостол Павел описывает взаимное влияние членов тела Христова друг на друга совершенно другим образом. Это происходит так. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Посмотрите, здесь написано о всяких взаимно скрепляющих связях. Здесь написано «действие в свою меру каждого члена». Здесь сказано о приращении, об общем росте, который имеет место в теле Иисуса Христа. Что этот рост означает? Этот рост означает, или он сводится ни к чему иному, как ко влиянию, которые люди оказывают друг на друга. Когда мы говорим о влиянии, влияние предполагает перевод человека из менее совершенного положения в более совершенное положение. То есть влияние предполагает наличие несовершенства в нашей жизни. То есть люди верующие, которые в церкви, несовершенны. Помните, мы говорили два служения тому назад, мы говорили о первом послании к Коринфянам, где апостол Павел говорил о том, что вы младенцы во Христе, и дальше объясняет, почему. Он объясняет причину их младенчества, потому что между вами ссоры, зависть, разногласия и так далее. То есть это верующие люди, и они находятся в церкви. Но между ними кто-то ссорится, кто-то завидует, у кого-то разногласия, у кого-то какие-то проблемы во взаимоотношениях. То есть это верующие люди. И когда мы говорим о библейском подходе влияния, то мы имеем дело с реальной способностью оказывать созидающее влияние среди таких незрелых людей, среди людей, которые недостаточно зрелые, которые не дошли еще до того уровня зрелости, который хотелось бы и им самим, наверное, иметь, и тем, кто их окружает. Истинно библейское влияние, оно становится возможным только тогда, когда оно испытывает действие, которое представлено в первых словах этого стиха. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Другими словами, Божья истина должна оказать определенное изменяющее, трансформирующее действие на нас самих прежде всего. Я это изобразил следующей схемой. Если мы посмотрим на то, каким образом должно осуществляться влияние, вы посмотрите, что если вот этот человек раньше стоял выше другого и пытался оказывать свое влияние на этого, то сейчас, когда Бог повлиял на него, и вот здесь, посмотрите, я даже покрасил это другим цветом, Бог изменяет его внутренний мир. И вот это влияние, которое оказывается на человека, который рядом, это уже не влияние человека, это уже не желание человека, доминирующее над желаниями этого человека. Это готовность человека преклониться перед желаниями Божьими и отразить эти Божьи желания в качестве самого наилучшего варианта для жизни, для того, кто рядом с ним. В этом заключается общий принцип созидающего влияния. Вопрос только заключается в следующем. Для того, чтобы вот это стало возможным, для этого этот человек должен достичь определенного уровня зрелости. И мы говорили прошлые два служения об этой теме. Что должно произойти в нас, чтобы мы были способны распространять влияние вокруг, которое созидает, которое не просто показывает людям, в чем они неправы, а которое берет людей там, где они есть, таких, какие они есть. И оно способно преобразить их, реально трансформировать, сделать так, чтобы они преклонились перед желаниями Божьими. Вот почему апостол так детально описывает процесс обретения зрелости. Ефесянам 4:11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть для того, чтобы человек приобрел способность к созидательному влиянию, для этого что-то должно произойти в нем сначала. И апостол представляет это следующим образом. Посмотрите, он поставил одних апостолами, то есть структура церковного служения, пастыри, учителя. И вот здесь есть очень важное слово – к совершению святых. В прошлый раз мы подробно на нем останавливались, и мы говорили о том, что сущность этого слова заключается в том, чтобы привести человека в исправное состояние. То есть исправить то, что нарушено было грехом. Грех нарушил целостность человеческой личности – каждого из нас. Когда мы пришли к Иисусу Христу, Христос дал нам прощение. Он снял с нас вину. Он дает нам вечную жизнь. Он дает нам праведность Иисуса Христа. Но при всем этом, теперь в процессе освящения, эта праведность Иисуса Христа, она становится практической частью нашей с вами жизни. Если она была вначале вменена нам, и мы на основании этой вмененной праведности получаем спасение, то теперь она вживается в нас. И мы на основании этого процесса приобретаем, во-первых, счастливую жизнь для нас самих, и, во-вторых, способность оказывать созидающее действие на людей, которые вокруг нас. В прошлые два раза мы приводили определение процесса обретения зрелости. Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха в личности человека. Я несколько раз приводил это определение в прошлый раз, и сегодня хочу подчеркнуть еще раз. Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха в личности человека. Кстати, мы говорили в прошлый раз, не только первородного греха. Вопросы, связанные с тем, что присутствует в нас от первородного греха, усиливаются той практикой негативной в нашей жизни. Что это за последствия? Книга «Бытие» говорит нам о пяти таких последствиях, то есть о пяти сферах, которые были подвержены коррозии. Они были коррумпированы внутри, то есть испорчены внутри под воздействием греха, самого первого греха. Пять этих качеств. Первое – претензия на значимость. Второе – страх. Третье – лживость. Четвертое – эгоизм. И пятое – претензия на власть. Адам и Ева претендовали на значимость, независимо от Бога, что они значат что-то, независимо от Бога. После этого они боялись, что эту претензию не будут удовлетворять. После этого они были лживы, потому что им нужно было каким-то образом лавировать, заставляя людей поверить в то, что в действительности не является правдой. Это все приводило к тому, что человек стал видеть себя самой наивысшей ценностью. И для защиты самого себя как наивысшей ценностью человек стремится к власти. У каждого из нас есть своя конфигурация, есть своя комбинация разного уровня разных проблем. У одного человека страха больше, у другого человека лживости больше, у третьего человека эгоизма больше и так далее. То есть разные комбинации у каждого человека. Плюс формы выражения, претензий на значимость, страха, лживости, эгоизма. Существует тысячи разных форм. У каждого человека по-своему эти формы выражаются. Но суть остается той же. Каждый из нас от этого страдает. Жизнь каждого из нас становится ущербной в результате наличия вот этих явлений. Когда мы читаем Священное Писание, то практически каждое послание Нового Завета имеет своей целью исправление вот этой незрелости, исправление того сложившегося уже под воздействием многочисленных факторов положения в человеке. Мы читаем, каждое послание содержит в себе доктринальную часть, и потом на основе этой истины показано, как же им научиться жить эффективно. Как же эта доктрина, эта истина научит или поможет им практически функционировать так, чтобы они были свободны, наполнены были светом, наполнены были настоящей богатой жизнью от Иисуса Христа. Сегодня, то есть если эта проблема была еще в то время, во время Первой Церкви, во время апостолов, то сегодня эта проблема усилилась, она становится более болезненной по причине того, что у каждого из нас увеличилось количество дел. Наша жизнь вращается гораздо быстрее сегодня, чем 100 лет тому назад, а тем более 2000 лет тому назад. Мы сегодня в результате того, что у нас гораздо больше дел есть, мы сегодня становимся все более и более поверхностными, все менее глубокими. И поэтому мы имеем тенденцию не решать проблемы. Мы имеем тенденцию скользить по поверхности, и поэтому очень много людей стал верующим, и никто дальше сильно не переживает о том, живет ли этот человек, углубился ли он, имеет ли он зрелость. Вот почему сегодня среди верующих, среди христиан распространен просто валом сегодня распространены вот эти психологические службы или услуги психологов. Психологи предлагают свою помощь. Причина, почему они это делают, люди так и остались мелкими. Они сталкиваются с трудностью, они не знают, как ее решить. Они бегут, используются теми же методами, которыми пользуются все люди в мире все. То есть, когда мы говорим о процессе обретения духовной зрелости, этот процесс, он включает в себя несколько этапов. И в прошлый раз мы показывали, в чем он заключается. Первое начинается с внутренней стабильности. Это первая цель, которая достигается, внутренняя стабильность. То есть у человека внутри происходит стабилизация его личности. И мы говорили, как это происходит. Это приводит человека к способности говорить истину в любви. И вот это тогда делает его способным созидать церковь. Созидать людей, которые рядом. Причем это касается не только служителей, это касается каждого человека. Вы или созидаете, или разрушаете своих родителей, своего мужа или жену, своих детей, тех людей, которые рядом с вами. То есть это касается каждой души, каждой жизни, и нам просто не избежать этого. Сегодня мы сосредоточим наше внимание, каким образом вот этот фактор переходит вот это. То есть, каким образом от внутренней стабильности человек приходит, приобретает способность говорить истину в любви. В общем, по поводу того, чтобы говорить истину в любви, мы будем говорить все оставшиеся еще три собрания после этого. Сегодня мы сделаем такой вступительный элемент, который позволит нам понять, что же это такое. Давайте еще раз прочитаем 14 и 15 стихи 4 главы послания к Ефесянам. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос. Я хочу начать с маленькой частички «но». Посмотрите, вот здесь вот есть частичка «но», «д» по-еврейски, которая в начале 15 стиха стоит. Посмотрите, эта частичка, она позволяет нам противопоставить одно другому. То есть, когда апостол говорит, чтобы мы не были более младенцами, вот это состояние младенчества заменяется состоянием зрелости. То есть, состояние младенчества не заменяется просто зрелостью. Эта зрелость обязательно говорит истину в любви. То есть, мы только тогда можем измерить человека, что он действительно обретает зрелость, когда мы видим у него индикаторы, что он начал, он приобрел способность говорить истину в любви. То есть это самый первый и самый верный индикатор, помогающий нам ясно установить, что человек действительно начал расти, начал преодолевать свое младенчество, начал преодолевать незрелость. Но это маленькая частичка, это всего лишь вступление к основной фразе. Основная фраза, которая несет на себе вес вот этого стиха, это то, что я перевел здесь как «говоря истину в любви». В синодальном переводе написано «но истинной любовью все возвращали в того». Давайте мы посмотрим на эту фразу подробнее, потому что эта фраза достаточно важна, чтобы мы могли ясно понимать ее значимость. «Говоря истину в любви», вот это буквально, вот это, как это выражено в греческом языке, «aletheontes de en agapei». Здесь много известных слов. Первое, я уже сказал, фраза или маленькая частичка «де», «но», то есть противопоставляющий союз. Он противопоставляет то, что было, младенчество, и то, что будет после того. Следующее, «en agapei», «агапе», вы слышали это слово много-много-много раз, это «любить», «en» – это «в», то есть «но» в любви. То есть с этим все понятно. Переводчики не имеют никаких проблем, чтобы перевести эти три слова. Проблема возникает немножко вот здесь, в этом слове. Это слово «aletheontes» – это слово, которое… Это глагольная форма или деепричастие. Кстати, это деепричастие, основное действие дальше. «Все возвращали в того, который есть глава Христос». «Говоря истину в любви, все возвращали». То есть, как мы говорили, основная цель дальше – созидание церкви. Но это глагольная форма, которая переводится «говорить истину» или «жить истиной». Она происходит от глагола «алейтео» – «говорить истину», «быть правдивым», «говорить то, что является правдой» или «быть верным истине». И все это исходит от слова, от главного слова «истина» – «алейтея» – «истина», «правдивость», «реальность». То есть для того, чтобы вот из этого слова, когда мы из этого слова переходим к вот этому деепричастию, «aletheontes», то здесь ясно, что речь идет о том, что человек находится в активном состоянии, когда истина в нем производит определенное действие, которое, скорее всего, собирает в себя собирательный смысл. Смотрите, говорить истину, быть правдивым и быть верным. То есть, скорее всего, это слово не просто «говорить истину». Кстати, последние переводы, если вы посмотрите английские переводы, то самые последние новые переводы, некоторые переводчики склоняются к тому, чтобы переводить как «жить истиной». Причина этого заключается в том, что это слово богатое, оно включает в себя несколько смыслов. То есть, эти все оттенки, они там принадлежат этому слову. Речь идет о следующем, друзья. Когда мы говорим о том, что человек находится в процессе обретения зрелости. Что-то происходит внутри него, что-то истинно делает в нем, что наполняет его самого, всего его истины. Это можно перевести следующим образом. Давайте еще раз посмотрим на 15 стих. «Но говоря истину, или живя истиной в скобке, или будучи верным истине в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». То есть, когда мы говорим о состоянии, противоположном младенчеству, это состояние имеет непосредственное отношение к тому, что истина сделала в человеке. Это не просто говорить истину. Это внутренняя трансформация души под воздействием истины. Откровенно сказать, это то, чего мы больше всего боимся. Когда мы говорим о процессах, которые происходят в человеке, мы имеем дело с тем, что когда-то было нарушено давно-давно во время грехопадения. Самая первая вещь, с которой Адам и Ева столкнулись со стороны дьявола, это была ложь. Ложь послужила инструментом, который обеспечил возможность грехопадения. Теперь для того, чтобы избавиться нам от этой проблемы, нет другого пути, как только истина, воспринимаемая человеком, производит определенный процесс освобождения. Мы посмотрим на этот процесс. Происходит то, о чем мы уже говорили. Я хочу вернуться к этой схеме еще раз. Посмотрите, истина воздействует на человека и наполняет его собой. Она изменяет его внутреннюю сущность. Она делает его правдивым. Правдивым в мыслях, правдивым в словах, правдивым в действиях. Без вот этого правдивого действия Духа Божия или истины Божией невозможен дальнейший процесс. Вот почему существует так много верующих, которые ходят в церковь, слушают истину, но они не позволяют истине трансформировать их внутреннего человека. И по этой причине они сталкиваются с тем, что отношения вот здесь продолжают строиться точно так, как во всем мире. Они продолжают строиться в попытке человека забраться выше и задавить того, кто рядом. Или манипулировать им, или достичь каких-то своих целей, пообещав ему, что это нужно ему самому. То есть, когда мы говорим о нашем настоящем росте, когда мы говорим о том, что Бог хочет от каждого из нас, мы имеем дело с серьезнейшим процессом, который касается нас и определенного воздействия истины на наши личности. Иисус Христос, обращаясь к своему Отцу в молитве об учениках, Он просил следующее: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Слово «освети» означает не только «отдели для особого пользования», оно еще и означает «приведи, сделай пригодным для этого особого пользования». Если вы помните, когда брали агнца для того, чтобы принести в жертву, он должен был быть без пятна, без порока. Слово «освети» – это процесс молитвы Иисуса Христа. Он молится к Отцу, и он просит не только о том, чтобы Бог Библией вокруг нас вот так поводил, и что мы освящены теперь Библией. Он берет эту истину, и он говорит: «Сделай их непорочными, сделай их целостными, сделай их полноценными, чтобы они могли быть там, где я». Дальше он в этой молитве говорит. 2 Коринфянам 3:18 описывает этот процесс. Здесь написано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Это процесс. Это процесс, который имеет своей целью преображение нашей личности. Когда мы говорим о прогрессе нашей жизни, весь этот прогресс сводится к тому, чтобы мы задавали себе вопрос. Мы смотрели на самих себя, и мы реально определяли, кто я и где я. Реально определяли, каким образом я стал сегодня более целостным, чем год тому назад. Каким образом этот процесс, когда преображаемся в тот же образ от славы в славу, когда я взираю на славу Божию, и когда эта слава определяет, наносит свой отпечаток на мне и делает меня потом способным отражать это влияние на тех людей, которые вокруг нас. В прошлый раз, когда мы говорили об обретении зрелости, мы говорили о некоторых аспектах, как истина действует. Мы говорили о том, что нам нужно иметь мировоззрение библейское и нам нужно иметь убеждение. Сейчас я хочу посмотреть вместе с вами на другой аспект. Я хочу посмотреть на практический механизм, как истина исправляет повреждение. Как истина из человека, который младенец, делает человека способного созидать церковь, способного влиять. Мы видим в этой истории или в этом тексте, который представлен нам здесь апостолам и в нескольких других, которые связаны с этим текстом, мы видим несколько этапов, несколько практических действий истины, которые достигают этой цели. Прежде всего, что делает истина? Истина открывает реальность. Опять-таки, многие люди, они хотели бы стать зрелыми в результате какого-то мистического воздействия. Например, пришли к пастору, он помолился, и он вышел оттуда зрелым человеком, способным эффективно жить, влиять на других, и побеждать, и радоваться, и так далее. Или же побыть на каком-то общении, где будет очень хороший проповедник, и после всеобщей молитвы и обновления покаяния человек достигнет примерно того же результата. Или же в последнее время пошла мода инкаунтеры, поехать на несколько дней и там несколько дней родеть, и изгонять там бесов и всех остальных, и в конце концов вот прийти к такому положению, что человек достиг такого торжественного, свободного, высокого уровня жизни. Все это обман, все это иллюзия. Когда мы говорим о том, чтобы человек обретал зрелость, есть закон, Божий закон. Вы можете быть на высоте, ваше какое-то особо пробудительное собрание может поднять ваши эмоции и ободрить ваш дух, но оно не изменит вашей сути. Для того, чтобы изменилась суть, для этого должна действовать истина, и истина действует по своему очень ясно представленному в Писании методу. Есть Божье средство, как действует истина. И первое. Как это ни банально, истина открывает реальность. Интересно, люди могут смотреть и говорить, ну, мы хотели о духовной зрелости слышать. А здесь такие элементарные вещи. Ну, понятно, что же истина еще делает. Истина говорит правду. Истина помогает видеть правду. Но если мы чуть-чуть глубже посмотрим, мы обнаружим, как мы, люди, тщательно блокируем это действие истины так, чтобы продолжать жить в иллюзорном мире, в мире воздушных замков, которые мы выстроили в своем сознании. В этом-то наша самая большая беда. У каждого человека, унаследовавшего грех от Адама и Евы, существует эта внутренняя потребность придумывать мир не таким, как он есть на самом деле. Мы уже говорили, претензия на значимость исходит из этого. Мы говорили о самых разных аспектах, каким образом мы придумываем, как люди должны к нам относиться. Мы представляем в своем уме, какие мы, хотя мы в действительности совсем не такие. Мы ожидаем реакции людей, исходя на то, как мы думаем, какие мы есть. Они видят нас такими, какие мы есть на самом деле. Когда мы говорим о том, что истина открывает реальность, Священное Писание говорит, что само спасение начинается с этого шага, с преклонения перед истиной. В этом же послании, в Ефесянам 1 глава 13 стих написано так. «В нем и вы, услышавши слово истины, обетование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть здесь описан процесс спасения, запечатлены Святым Духом. Речь идет о том, что Святой Дух возрождает человека и прилагает его к телу Иисуса Христа, к сонму спасенных. Как это происходит? Очень просто. Услышавши слово, слово Евангелия, слово благовествования, и уверовав в него, прореагировав на это слово, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть Божий Дух воздействует на человека, используя такую методику. Его истина... Других путей нет. Его истина должна быть услышана нами. Помните, как слышать без проповедующего? Послание к Римлянам, 10 глава. То есть вера от слышания, слышание от Слова Божия. Как вера возникает? Истина проникает в сознание человека. Истина – это определенные факты, которые мы нашим разумом должны понять, должны усвоить, для того, чтобы наступил определенный или имел место определенный процесс в нашей жизни. Как я уже сказал, что грехопадение непосредственно связано с ложью. Адам и Ева, они поверили в дьявольской лжи, что они могут быть богами, и что они могут независимо от Бога иметь свою собственную значимость, свою собственную ценность. Эта глубочайшая катастрофа породила все остальные проблемы. Теперь без устранения последствий этой катастрофы все остальные проблемы не могут быть решены. Посмотрите, люди в мире всем понимают, что проблемы есть. Они понимают, что у них очень много всяких разных недостатков, психологических недостатков, недостатков в том, чтобы осознать себя, осознать жизнь. И поэтому что они делают? Они без устранения ключевой, начальной, коренной проблемы, они пытаются решать все вторичные проблемы. То есть они говорят, ты плохо себя чувствуешь, ну вот тебе нужен такой тип психотерапии. Ты не можешь там примириться с кем-то, тебе нужно пройти вот такой-то курс взаимоотношений и так далее. Что они делают? Они признают, что проблема есть. Они пытаются решать эти проблемы. Их беда заключается в том, что они не решают корень. А корень заключался в следующем. Дьявол подошел к Адаму и Еве, и он предложил им ложную версию. Он им сказал, что они могут быть как боги. То есть они могут иметь свою собственную значимость вне Бога, без Бога. Адам и Ева поверили этому делу, и все остальное началось. Точно так же у христиан, друзья. Пока мы не позволим истине действительно проникнуть в корень и изменить сущность, откуда эти проблемы растут, мы никогда не сможем проблему решить. Вот почему покаяние, оно связано, это слово метаноя, в его корне лежит слово ноэо или ноос, слово, которое означает разум. То есть покаяние – это не что иное, как радикальная перемена ценностей. Радикальная перемена внутренней оценки, внутреннего мира. Это перемена мысли, то, как человек мыслил. То есть, когда мы говорим о том, каким образом истина действует, она действует с самого начального этапа, и она действует на протяжении всей остальной на нашей жизни. То есть, когда мы покаялись, мы поняли, что мы не боги. Мы признали этот факт и преклонились перед Богом, единственным Богом, который является Богом. Но на протяжении всей оставшейся жизни мы продолжаем бороться со своей старой природой, ветхой природой, которая продолжает действовать на позиции, на assumption, на предположении, что все-таки я выше других, что я все-таки имею свою собственную значимость вне Бога. Когда мы говорим о том, что истина открывает реальность, здесь есть три самых важных аспекта. Все остальное исходит в, или входит, собирается в эти три аспекта. Первое – принятие реальности Бога. Что делает истина? Истина начинает открывать нам Бога. Это самая главная точка, это точка отсчета. Истина действует, начиная не с человека, а начиная с Бога. Мы видим несколько примеров. Посмотрите, апостол Павел проповедует в Афинах, и он начинает не с человека, он начинает с Бога. Он начинает с того, чтобы объяснить, кто такой Бог. Апостол Павел пишет послание к римлянам. Первая глава, помните, он говорит о том, как люди докатились к тому, что предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так вот, все начинается с того, что люди могут видеть Бога в природе. И они не хотят увидеть Его, они хотят увидеть Его реальность. Отсюда все начинается. Самое большое, что делает истина, истина открывает нам Бога. Причина, почему нам нужно... нужна эта ступень, нужен этот процесс, заключается в том, что у каждого из нас в нашем сознании иллюзорное представление о том, кто такой Бог. Вот даже мы, верующие люди, мы живем в той ситуации, в которой мы сами себе придумали Бога. Когда-то Карл Маркс сказал, что человек боялся грома и придумал себе Бога. И он был прав. Действительно, это то, что делают люди. Они придумывают, каким должно быть божество. Посмотрите, любой народ, любую культуру в истории человечества, вы обнаружите массу самых разных версий богов. Все эти боги иллюзорны, то есть их нет на самом деле. Они существуют только в сознании. Вот почему, когда Бог обратился к Моисею или к народу израильскому через Моисея, первое, что он сказал, не делайте изображений. Первое, что он сказал, освободитесь от иллюзорного представления о том, кто я есть. Наша духовная зрелость напрямую зависит от того, насколько точно, насколько библейского Бога мы знаем. Когда мы говорим о всей остальной реальности, эта вся остальная реальность исходит прежде всего из того, кто такой Бог. Основная беда, с которой мы сталкиваемся всегда, то есть все люди, которые пытаются построить свое представление о Боге, все люди грешат тем, что они строят свое представление о Боге по образу и подобию своему. Бог нас создал по образу и подобию, по Его образу и подобию. Теперь смотрите, что люди делают. Они по своему образу и подобию делают Бога. То есть они создают Бога в своем сознании такого, какой им кажется, должен он быть. Они его создают так, что вот такой Бог будет справедливым, добрым и хорошим. А другой, если Бог, он не будет уже таким справедливым, добрым и хорошим. Беда заключается в том, что Бог есть, какой есть. И сколько бы люди ни представляли себе, каким он должен быть, он от этого не изменится. Если вы будете себе представлять сейчас, каким должен быть президент Соединенных Штатов, и опять-таки есть некоторые люди, которые представляют его лучше, чем он есть на самом деле, хуже, чем он есть на самом деле, там самые разные представления, но он есть тот, который есть. Именно тот подпишет закон завтра или послезавтра и так далее, который будет законом, и он будет enforced, то есть по нему будут жить. Он есть реальный. Таким образом, наша задача заключается прежде всего в том, чтобы мы могли прийти к Священному Писанию и понять, кем он является. Книга пророка Исаии, 40 глава, с 13 стиха написано: «Кто уразумел Дух Господа и был советником у него и учил его, с кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет ее на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости». Друзья, возрастание в зрелости связано с тем, что мы все больше понимаем это. Мы все больше понимаем, что мы не указываем Богу, как жить. Это зрелый человек. Незрелый человек, он хнычет, он плачет, он ищет какие-то там претензии, он жалуется, он недоволен. Он говорит: нет, если бы Бог был, он бы так действовал. Или: нет, я в такого Бога не верю, ваш Бог слишком жестокий, там монстр или еще там как-нибудь. Я вот в такого Бога верю. Но если бы вы изобретали богов, то тогда, конечно, вы имеете право так делать. Проблема заключается в том, что наша задача – понять, какой он есть. И пока мы этого не поймем, мы не сможем нормально функционировать. Мы не сможем быть зрелыми. Иов, переживая жестокие страдания, на начальном этапе был убежден в том, как Бог должен поступать. Он убежден, что Бог поступает с ним несправедливо. И он предъявляет претензию за претензией, он предъявляет аргумент за аргументом. Он говорит, что лучше бы я не родился, лучше бы я умер сейчас, а я не могу умереть. То есть разные-разные вещи, которые он предъявляет претензию к Богу. И потом он вырос. Иов вырос. Он стал более зрелым. В чем главный элемент его зрелости? Послушайте Иова, 42 глава, с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот это зрелость. Вот это та точка, в которой человек стал зрелым. Его уже не штормит. Он еще в данной ситуации болеет. В данной ситуации все еще по-старому. Когда он говорит эти слова, он еще продолжает шкрести себя вот этими черепками глиняными. То есть еще не изменилось его физическое положение. Но он стал взрослым внутри. Он признал того, кто такой Бог. В этом месте Писание показывает нам механизм процесса возрастания в зрелости. Как я уже сказал, что как бы вскрывая то, что происходит внутри в сознании Иова, Иов познает, что Бог познает и принимает реальность того, кем является Бог. Друзья, это первая точка. Нам нужно принять, кем является Бог. Нам нужно примириться с этим. Нам нужно перестать спорить. Нам нужно принять этот факт, согласившись внутри себя. Именно это самая большая проблема, самое большое повреждение, которое нанес на нас грех или нанесло грехопадение. Римлянам 11:33 апостол Павел говорит о бездне богатства и премудрости и видения Божия. Как непостижимы судьбы его, неисследимы пути его. Даже тогда, когда мы не понимаем, почему Бог так делает, мы признаем, он имеет на это право. Как я уже сказал, чем больше вы будете видеть в конкретно, каждой конкретной ситуации Бога таким, какой он есть, тем более зрелым человеком вы будете. Второй элемент, связанный с этим, это признание или принятие реальности самих себя. Мы говорим сегодня о еще одном важном факторе. Этот фактор связан с тем, что происходит с нами внутри. Мы говорим сегодня о такой вещи. Каждый из нас есть претензия на то, кем мы хотим, чтобы нас видели люди. У каждого из нас есть картина, иллюзорная картина, нарисованная нами в нашем сознании, кто мы. Эта иллюзорная картина, она ставит нас в постоянный конфликт. Причина этого конфликта в том, что люди, которые нас окружают, они-то знают, кто мы такие. И они ведут себя в соответствии с тем, кто мы есть в самом деле. А мы претендуем на том, чтобы они поступали с нами так, как мы себе представляем, кто мы такие есть. Это постоянно приводит нас к сознанию или к состоянию внутреннего конфликта. Как я уже сказал, что корень всех этих претензий на самозначимость уходит туда, в грехопадение. И эти претензии, они очень глубоко пропитали наше сознание. Вот почему наша задача заключается в том, чтобы постоянно изучать, кто мы есть в самом деле. Не останавливаться на том, что мы представляем себе, кем мы являемся, а искать реальные картинки того, кто мы есть. 1 Тимофея 4, глава 15 стих. Апостол говорит о том, как иметь успешную жизнь. «О всем заботься, всем пребывай, чтобы успех твой был очевиден». Дальше говорит, как обеспечить этот успех? «Вникай в себя». Нам нужно постоянно иметь вот эту картину. Нам постоянно нужна вот эта географическая съемка того, где у нас высоко, где низко, где слабее, в какой форме это проявляется. Нам постоянно нужно знать себя, написано, вникай в себя, исследуй сердце свое, исследуй жизнь свою. И не только вникай. Есть еще один важный шаг. Прими себя. Признай реальность, кто ты есть. Причина, почему мы не хотим признать себя, заключается в том, что мы не хотим принять. Мы-то претендуем на более высокое положение. И когда мы ставим себя в такое слабое положение, когда мы ставим себя в то, что я хуже, я ниже других, мы не привыкли функционировать в этом. Мы не умеем так жить. Нам нужно всегда быть на высоте. Если не в реальности, то хотя бы в своем собственном уме. Иначе у нас self-esteem падает или самооценка. Иначе мы раздавлены. И поэтому мы усиленно карабкаемся наверх туда. Кто как может. И поэтому мы и живем в иллюзорном, лживом мире. 1 Тимофею 1 глава с 15 стиха. Апостол Павел говорит, показывает свою зрелость. Или этот стих показывает зрелость апостола Павла. Послушайте, что он говорит. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он не боится признать то, что он ниже всех. И это сказано не ради красного словца. Если вы говорите это ради красного словца, то вы никогда не сможете иметь освобождающее действие истины. Если вы действительно поняли, что вы великий грешник, и вы понимаете, что это реальность, в которой вы живете, вы понимаете, что это вы, которой вы есть, вот тогда наступит примирение внутри. Вы знаете, самые разные вопросы, которые связаны с этим. Мы хотим хорошо выглядеть, быть красивыми. Ну, во всяком случае, не так, чтобы уже совсем красивыми, но хоть не хуже других. Чтобы не страшными хотя бы быть. Мы хотим быть умными, чтобы люди не считали нас какими-то недоделанными. Мы хотим, чтобы с нашим мнением считались. Мы хотим быть благородными, мы хотим быть порядочными. Мы хотим, чтобы мы выглядели действительно вокруг правильно. И вдруг мы обнаруживаем, что то я петь не умею, то я играть не умею, то я учусь, а оценки все равно не очень хорошие, то я не могу заработать столько, сколько сосед зарабатывает. И вот здесь возникает комплекс неполноценности. Люди говорят, низкая самооценка или low self-esteem. В действительности нет. В действительности это конфликт между тем, что человек хочет, и тем, которого он видит, кто он есть в самом деле. И это человек приводит, это раздирает его. Вот почему он ведет себя так, чтобы произвести впечатление. Вот почему, когда он чувствует, что здесь люди посильнее, он сразу подавлен. Или он чувствует чуть-чуть слабинку, он знает, что он может подавить других. Это несчастная жизнь, человек не принимает реальность. Послушайте, апостол Павел еще в одном месте, 1 Коринфянам 15 глава, с 9 стиха говорит, «Бо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна». Заметьте, как он свободно живет в этом положении ясного признания себя, что он наименьший из апостолов. Вы скажете, ну это ж апостолы, они там могут. Вы знаете, это серьезная проблема для служителей. Для многих служителей. Когда я приглашал Виталика сюда, мне некоторые люди звонили и говорили, что ты делаешь, ты с ума сошла, что ли? Ты себе ставишь конкурента. Некоторые говорят, две головы в одном котле не сварятся. Не знаю, из какого это Евангелия цитата. Но люди так живут. Потому что между служителями привыкли то же самое, иметь такой же расклад отношений. А как бы я был сильнее, а как бы кто-то не стал сильнее, и тогда его будут любить, а меня не будут любить. То есть для апостола Павла это такая же самая была вещь, но он свободно всегда говорит, я наименьший. И он приводит причины, почему он наименьший. Он не говорит, я наименьший, я гнал церковь Божию. Ну и Петр тоже отрекся. Так незаметно. Просто чтобы, ну, уравновесить. Чтобы уже не было прям, ну, совсем уж. И про меня помнят, что я гнал церковь Божию. А про Петра, а Фома неверующий. И так далее. Всякие разные вещи, которые здесь все люди могут вспоминать. Апостол так не делает. Он говорит, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, ибо я гнал церковь Божию. Он говорит, ну то, что я функционирую, это Божья благодать. Благодатью Божией я есть то, что я есть. Главная причина, почему люди боятся честно смотреть на себя, как я уже сказал, это претензия на значимость, и эта претензия приводит человека к тому, что он начинает искать, как бы оправдать. И самым распространенным методом, который мы слышим, как люди оправдывают свою претензию на значимость, то, что люди говорят, я образ и подобие Божие. Так как мы по образу и подобию Божие, поэтому мы великие такие. Некоторые люди даже делают целые проповеди большие, где они объясняют, какой человек великий. Ну, в действительности мы уже говорили, что образ и подобие, он отражает ценность, которая в оригинале. Помните, мы говорили за статуэтки, которые люди некоторые из России привозят, это статуэтка или фигурка собора Василия Блаженного, известная, вот я картинку даже вам поставил, известная на Красной площади. Так вот, вот эта деревянная фигурка, она в себе ценности никакой не составляет, почти никакой. Ну, там его, она даст, я не знаю, сколько она килокалорий даст, если ее бросить в печку. Ну, мало. То есть, мало ценности от этой фигурки. Основная ценность – это в том оригинале, на который она указывает. Или мы по-другому еще говорили. Ваш любимый человек прислал вам фотографию. Вы смотрите на эту фотографию, и она дорога вам, эта фотография. И вы вкладываете в какую-то книжку, которую вы часто читаете, или ставите куда-то на видное место. Но вам дорога не бумажка, не бумага, которая сделана там, я не знаю, какой-то фирмой. Вам дорог образ, который эта фотография напоминает. То есть, когда мы говорим о том, что человек является образом и подобием Божьим, то ценность в Боге, которого он представляет, а не в самом человеке. То есть этот логический или этот доктринальный ход, он совершенно неправильный. Есть третье принятие реальности, третью реальность, которую нужно принять, это принятие реальности окружающего мира. Мы должны принять реальность Бога, кем Он является. Мы должны принять реальность нас самих, кем мы являемся. Вот Бог нас таких создал. Одного высоким, другого низким. У одного волосы такие пышные, а у другого еще жениться не успел, уже мало. Самые разные вещи. Да? Вы можете сравнивать разные аспекты в нашей жизни, как мы себя сравниваем. Но это Бог сделал таким. Бог сделал человека таким и ту реальность, в которой мы живем. Третье – принятие реальности окружающего мира. Зрелые люди живут в реальном мире. Они могут встретиться лицом к лицу с реальностью. Они не убегают от нее. Я как-то рассказывал уже, как Кто-то мне говорил, да, наверное, и вы слышали подобные истории, уже не помню кто, но бывает иногда начинающие водители, особенно если женщины, попадут в какую-то острую ситуацию, вот, и они в этой острой ситуации делают такой спасительный трюк. Они закрывают глаза руками и начинают кричать. Они думают, что это спасет их. То есть паника, которая просто абстрагирует от реальности. Okay, если до последнего момента будет держать руль, то может еще будет шанс, что как-нибудь минимизирует последствия. Но если человек отрешается от реальности, он не может функционировать. Он просто не может нормально функционировать. И так многие из нас. Многие из нас, подходя к реальности, мы представляем иллюзорно ее. Когда мы отказываемся от того, чтобы увидеть реальность. Причина, почему так происходит, мы не знаем, что с ней делать, с реальностью. Вот в том мире, который мы себе представили, мы знаем, как функционировать. И поэтому мы хотим подчинить людей. А почему они так себя ведут? А почему эти так себя ведут? А почему те так себя так поступают? И мы так и живем, ожидая, когда же эти, те и другие начнут поступать так, как нам кажется хорошо и правильно. Но такого не будет. Поэтому нам нужно научиться сойти сюда вниз и реально научиться функционировать в том, что есть. Бог не ошибся, поставив вас в те обстоятельства, в которых вы находитесь. Бог не ошибся, когда Он дал вам мужа или жену, или не дал. Бог не ошибся, когда Он дал вам детей, каких дал, или не дал вам детей. Наша задача заключается в том, чтобы принять реальные обстоятельства. Иеремия когда-то страдал, глядя на погибающую израильскую нацию. Он видел, как Иерусалим разрушали перед его глазами. И он говорил следующее, плач Иеремии, 3 глава, 15 стих. «Он присытил меня горечью, он Бога обвинял, насытил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии». И посмотрите, как он возвращается в реальность. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». 21 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». Это еще один пример реального момента обретения зрелости. Иеремия в данной ситуации вырос. Иеремия в данной ситуации смог, научился смотреть на вещи правильнее, точнее. Ребенку, плачущему о том, что у него нет таких игрушек, которые есть у других, нужно научиться думать, что у него есть родители, которые обеспечивают его все необходимым. Ему нужно переключить его взор с этой игрушки, с этой потери, с этой беды, которую он думает, переключить на те блага, которые у него есть, научиться видеть реальность. Девушке, которая впадает в отчаяние по причине того, что уже многие вышли замуж или выходят замуж, она еще не встретила свою половину. Ей нужно научиться видеть картину реальнее. Нужно научиться видеть, что есть Бог. Она имеет жизнь. Есть церковь. Есть привилегия созидать церковь. Есть очень много блага. Есть добрый пастырь Иисус Христос, который пасет и который заботится. Нам нужно принять реальность и научиться гармонично жить с ней. Если у вас нет способности петь, не страдайте по этому поводу. Помните, что Бог дал вам жизнь, у вас есть способность думать, у вас есть способность ходить. Мы почему-то представляем так, что вот наша ценность вот такая, если что-то меньшее, то это значит, я обижен судьбой. Я, значит, не способен к жизни, значит, Бог меня забыл и так далее. Принятие реальности дает свободу и глубокий мир в душе, независимо от того, какие обстоятельства нас окружают. Немножечко позже пророк Иеремия говорит, 3 глава, 37 стиха, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» А.В. Пинк писал когда-то, «Удовлетворенность – это спокойствие души, довольное тем, что Бог определил». То есть, когда мы говорим о спокойствии, об обретении мира, это обретение мира очень тесно связано с этим процессом принятия реальности. Итак, прежде всего, истина освобождает от претензий на самозначимость. Этот последовательный процесс, он требует постоянной, глубокой работы над собой. Эта работа выражается в целенаправленном подчинении, тренировке своего мышления. Апостол Павел пишет об этом процессе 2 Коринфянам 10 глава 4 стиха. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Иисусу Христу». Послушайте, что он говорит. Он говорит о твердынях, вот эти твердыни, которые выражаются в замыслах, или замените это слово «аргументы», словом «аргументы». Послушайте, разрушение твердынь, ими не спровергаем аргументы. То есть у дьявола есть определенные аргументы, которые окопались внутри нашего сознания и создали твердыни. Твердыни из неверного представления, кто такой Бог, из неверного представления, кто такие мы, из неверного представления реальности. И теперь наша жизнь, наш духовный рост заключается в последовательном разрушении этих твердынь для того, чтобы превратить свою жизнь и сделать ее подобной тому, как мыслит Иисус Христос и как действует Иисус Христос. По всей видимости, мне придется сделать 7 проповедей. Не знаю, куда я дену 7-ю, но мы остановились чуть больше половины, и наше время уже истекло сегодня. Я хочу сказать только несколько слов о втором пункте. У меня есть еще и 3-й на сегодня, поэтому мы уже не будем испытывать ваше терпение. Я скажу 2 слова буквально о втором пункте. Когда мы говорим о том, что делает истина, помните, есть такие слова в песне, Джон Ньютон написал «Amazing Grace» или «О благодать спасен тобой». Там написано, там есть такие слова: «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой». Так вот, когда мы говорим о истине, истина обладает уникальным действием. Вот первую часть, которую мы описали, она открывает нам реальность и этим внушает сердцу страх. Она сокрушает человека. Но она это делает только для того, чтобы дать нам мир. Истина приносит мир. И этот мир заключается в огромном количестве различных качеств, которые Божья личность имеет. И как только наши взаимоотношения с Ним восстанавливаются, то тогда вот эти качества Божьи, они наполняют собой нашу жизнь. И мы в следующий раз будем говорить о них. Я хочу, чтобы вы представили такую картину. Бог берет, для того, чтобы мы могли иметь зрелость, берет и сокрушает наше сердце. Он сокрушает для того, чтобы устранить все неправильное оттуда. Он удаляет все больное. Зубные врачи сегодня вставляют эти железные зубы или импланты вставляют. Они сначала вырвут тот гнилой, негодный зуб. Расчистят, это больно, и это сокрушает, для того, чтобы туда поставить правильный. Вот это то, что делает истина. Нам нужно понять, что вся наша жизнь, она всегда связана с сокрушением, которое находит успокоение и умиротворение в Боге. Запомните еще одну вещь. То место, которое несокрушенно, не сможет быть заполнено Божьим миром. Как я уже сказал, об этом мы будем говорить в следующий раз. А сейчас мне хотелось бы вместе с вами вернуться к тому, несколько слов, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что для того, чтобы мы обладали способностью к влиянию, к зрелому влиянию на окружающих нас людей, необходимо, чтобы истина произвела в нас свою определенную работу. Я хочу спросить вас сегодня, предоставляете ли вы себя для того, чтобы эта работа в вас осуществлялась? Заняты ли вы тем, чтобы вы могли признавать реальность? Признавать реальность Бога, признавать реальность самих себя, признавать реальность окружающего мира, понимать эту реальность и принимать ее сердцем, принимать, чтобы жить ею.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.